Друзья, всем доброе утро. Татьяна Ладяева у микрофона. Давайте вместе просыпаться, обсудим главные новости к этой минуте. Если захотите присоединиться к беседе, у вас такая возможность есть, пишите нам в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник», где есть специальное окошко задать свой вопрос. Со мной на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Леонид Викторович, я вас рада слышать.
Да, доброе утро.
А о ходе спецоперации давайте с этого начнем. Мне кажется, это, конечно же, сейчас самые главные новости. В Херсонской области, в частности, обезвредили группу наводчиков Службы безопасности Украины. Егери Черноморского биосферного заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Также они оборудовали схроны, где хранилось оружие, ну и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. И вот что пишут коллеги из агентства РИА Новости. Задержанный замдиректора заповедника, того самого Виктора Таранов, рассказал, что выполнял задание своего зятя. И вот он как раз-таки закадровый сотрудник СБУ, зовут его Леонид Головко. Вот смотрите, с одной стороны, нету вроде бы, да, какого-то удивления того, что такая группа наводчиков действительно могла работать, ну, в той же самой Херсонской области. А с другой стороны, как-то ты это связываешь, лично я связываю с референдумами, которые сейчас проходит, да, то есть это как некая провокация, сейчас надо быть более настороженными, и действительно, может быть, подобные группы сейчас усиливают свою активность. Вот что вы скажете по этому поводу?
Ну, я бы так, наверное, прямо это с референдумом не
связывал. То есть не связывать, да, одно с другим?
Я бы обстрелы вот эти связывал, которые они идут, потому что это такое какое-то бессилие. А вот эти все группы, это такая целенаправленная работа, системная. Их же нельзя там срочно там подрядить и запустить на работу. Это люди, которые как бы воспитались. Мы же понимаем, что антироссию строили долго и последовательно. Там, и учебники переделали все. То есть людей мозги перестроили. И надо понимать, у нас как бы немножко такое легкомысленное отношение. А для этих людей с переделанными мозгами война с Россией — это отечественная война за Украину. То есть они воюют всерьез, и для них это не спецоперация, для них это реальная война. Они защищают свою независимость, свою родину. То есть они это видят так, поэтому... Ну, вот партизанское движение, которое в Великую Отечественную войну было, вот для Украины это такое повторение того опыта, но только уже в войне с Россией. И это повод не для насмешек и издевательств над Украиной, а для осмысления истории. Потому что то, что раньше работало против Германии и всей Европы, теперь работает против России на территории, которая всегда была Россией. Это серьезное, как бы, надо понимать, что война идет, которая идет с Россией, она идет не только на поле и не столько на поле, но идет в головах, в системе принятия решений, в мировоззрении, которое у людей воспитывается. Мы же видим, как к русским относятся сегодня во всем.
Ну, конечно, это и культурный фон, да, это и информационная война, это экономическая, энергетическая, это мы все конечно с вами, да, конечно, постоянно обсуждаем. Но вы смотрите, еще помимо этого, помимо Херсонской области, да, из Запорожской приходят такие сообщения о том, что киевские власти разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область. Один из них предусматривает форсирование Днепра. Вот, то есть тоже угроза есть, но главное, наверное, чтобы ни один из этих сценариев наступления он не был реализован в итоге.
Конечно, для России, и это тут я совсем со многими согласен, это война не столько за какие-то украинские территории, это война за собственно историческое будущее. То есть если Россия проиграет в этой войне, Россия проиграет все. Свое будущее. То есть как страны, как субъекта, как феномена исторического, культурного России не останется. Вот то, что мы говорили про мозги, тогда займутся уже мозгами наших людей и на нашей территории. И будет, итог будет печальный. То есть уничтожают субъекты исторического не физически, а именно ментально через перекодирование культурной матрицы. Вот, например, американцы после Второй мировой войны ставили для себя задачу уничтожить у немцев дух тевтонца, а в японцах самурайский дух, чтобы не было вот этой пассионарности, чтобы превратить их в нейтральные образования, в такие, растворить их в общем своем проекте западном, чтобы это были просто потребители, лишить их вообще какой-либо политической цели. Это большая такая серьезная задача, она реализуется давно, и когда мы принимали все эти форматы образовательные западные и в школе, и в науке, нас почему-то не отдавали этому отчету, что мы берем чужой образ жизни и примериваем на себя, натягиваем. Это не просто сменить какие-то нормы, это значит принять стандарты их жизни, в том числе культурные, потому что люди начинают стремиться к тому, чего им говорят, что это история успеха, и это ведет к успеху. Они начинают себя переделывать под это. Так все устроен человек.
Ну, то есть, с одной стороны, когда есть просто интерес к тому, а как бывает по-другому, да, какая бывает еще культура, а другое дело начинать жить вот по чужим законам, что ли, да, и правилам получается.
По лекалам, чужим лекалам. То есть ты на себя чужой костюмчик натянул, и рано или поздно у тебя сущность не начинает меняться.
Киев тем временем потребовал провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов, которые сейчас проходят. Цитирую, Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушении устава ООН. Вот что может быть на этом заседании действительно, вот не то, что Киев там хочет, да, допустим, а что действительно на этом заседании может быть принято, если, конечно же, его все-таки проведут?
Ну, поскольку спецоперация с нашей точки зрения, с точки зрения всего Запада, война с Украиной осуждается Западом, то любая резолюция, диктуемая Украиной, будет принята, по крайней мере, большинством голосов. Здесь очень важно, тоже такой есть один аспект, который почему-то нам нельзя останавливаться ни на Запорожье, ни на Херсоне, потому что ни Украина, ни Запад никогда не согласится с этим. Это раз. А во-вторых, тот, кто победит в этой войне, тот и напишет историю этой войны и ее последствия, которые будут влиять на будущие поколения. И тот проведет расследование. Мы же видим, что происходит сейчас вновь захваченными с точки зрения НАТО, с точки зрения Украины, освобожденных территориях под Харьковом. Опять бучу разворачивает. Вот это все будет вбито в мировую историю, если Россия сдаст позиции и отойдет назад. Мы будем агрессорами для всего мира. Это будет войдет в учебники истории школьные, университетские. На этом будет воспитываться все мировое население. Не только в США и в Германии или на Украине, а все. Все будут учиться по учебникам, в которых Россия будет подлая, грязная страна, которая развязала геноцид.
Вот смотрите, а вот что же напишут в учебниках по истории в других странах, ну да, там в Европе, допустим. Да. Ну, если Россия, на что мы надеемся, она одержит победу, вот что же там напишут? Или просто будет некая, скажем так, нейтральная оценка событий?
Знаете, если Россия одержит победу, Запад, как это было и после Второй мировой войны, вынужден будет договариваться с Россией о новой формуле взаимодействия. И уже, если это будет политически реализовано, а это будет тогда реализовано, потому что Запад без России, мы это все понимаем, и вообще мир без России невозможен, если она сохранит свою субъектность. А если будет на политическом уровне, значит и на образовательном уровне это невозможно будет реализовать в том формате, о котором я говорил. Поэтому и идиома существует, что историю пишут победители. Вот. И тогда на территории Украины будет расследование другое. Это будет расследование не украинское, а то, что вели в Донецке и Донбассе. Вот эти истории геноцида, репрессий против собственного народа. Тогда это станет историей, понимаете?
Вы смотрите, Германию уже упомянули. Дело в том, что один из немцев, гражданин ФРГ, он приехал на референдум в Запорожскую область вот в качестве наблюдателя за свой счет в свободное от работы время. И якобы сейчас на него на родине оказывается давление, да, со стороны работодателя вот за то, что тот решил так поступить. Ну, то есть посмотреть, как там все организовано и как проходит голосование. Так вот, Владимир Рогов, член Главного совета администрации Запорожской области, говорит о том, что канцлеру ФРГ Шольцу неплохо было бы здесь в эту ситуацию вмешаться, ну, потому что давление действительно есть. Вот Шольц, как думаете, ну, до него эта информация как-то дойдет, учитывая тоже, как там в средствах массовой информации представляется вот то или другое событие?
Ну, информация, возможно, до Шульца и дойдет, но то, что он будет как-то...
реагировать на это, да?
Да, это вряд ли, потому что это, как мы говорили, это как раз в русле всей нынешней западной не просто политики, а их мироощущение, сформированного за долгие годы, что Россия как агрессор, Россия как угроза, Россия... Это четко сформированное в осознании западного человека как бы матрица, просто потому что Россия всегда была зоной жизненных интересов для Европы. Европа – это что такое? Вот, ну, с точки зрения китайцев, Европа – это полуостров евразийский маленький. А если так посмотреть исторически, это коммунальная квартира, в которой постоянно велись войны за ресурсы жизненные, потому что их там не хватало. И огромная рядом территория с ее полями, а теперь с ее углем, нефтью, газом и всеми прочим, это, конечно, это склад мировых запасов и богатств. Ну, как к нему относиться? Конечно, как необходимо его освоить и сделать своим. Поэтому это, под этой матрицей культурной, сформированной и цивилизационной лежит практический интерес, собственно говоря, как в любой деятельности человеческой.
Мне просто, знаете, еще интересно здесь вот именно позиция работодателя. Ну, мы, конечно, не знаем каких-то деталей, да, там, кто кем работает, вот кто этот работодатель, какое именно давление он оказывает. Но мне интересно, чисто такой философский, понятное дело, получается, вопрос, и точного ответа не будет. Но это личная позиция работодателя, вот он потому что, допустим, не поддерживает всю эту ситуацию, потому что он против России. Вот раз там кто-то поехал на Донбасс и, да, в другие регионы, где сейчас проходят референдумы, то, значит, он поступает как-то неправильно. Или непосредственно на этого работодателя могут оказывать давление. Вот, знаете, я об этом подумала.
А я думаю, что тут одно другому не мешает. Потому что, конечно, нет, работодатель в принципе может, наверное, испытывать и какие-то...
Личные
иллюзии демократические, но общий фон давления, включая экономический, потому что вот эта санкционная война, а что там завтра сейчас взбредет регулятором мировым финансовым, что мой работник там, если это будет как-то... Конечно, эти все в сознании обычного там бюргера, который, например, не политически не мотивированный внутренне, а живет обычной там жизнью потребительской, конечно, работает еще и этот механизм. А как это отразится на моем бизнесе? Мы же видим там сейчас вот турецкие эти банки отказываются принимать мир. Проблемы возникают, потому что никто не хочет поставить свой бизнес под угрозу банкротства. Пока мы живем все в долларовой модели финансовых взаиморасчетов, американцы будут это использовать как оружие. Вот они говорят и орут, что Россия использует энергетику как оружие, но они всю свою экономику используют как оружие против России. И технологии, и финансы, и рынок капиталов. То есть куда ни ткни, это все оружие против России. Непонятно, почему мы действительно не используем энергетику как оружие, продолжаем поставлять нефть, уголь, газ, титан, уран и все прочее на мировой рынок. Мне это, честно говоря, до конца непонятно.
Угу. Леонид Викторович, чтобы закончить беседу именно про Германию, знаете, а вот да, к Шульцу обращаются, то, что, мол, того повлияет, вмешайся в эту ситуацию. А в принципе, вам не кажется, что как-то Шольц не сильно активно, да уже в последние месяцы, да, не то чтобы в последние дни, что-либо комментирует в принципе?
Ну, для Европы война в центре Европы – это же вызов. Это вызов и политическому доминированию. Мир же долгое время был евроцентричным. Европа задавала стандарты культурные и цивилизационные. Да, вот этот центр переехал с некоторых пор теперь в Вашингтон. Для Европы это поражение историческое, так же, как мы говорили про наше поражение. И несмотря на то, что вся элита нынешняя европейская воспитана в том формате и как бы служит тому режиму и той модели цивилизационной, культурной, экономической, но у них же осталось какое-то остатки национального самосознания. Понимаете, я вот когда этот клип Рамштайна вышел про Deutschland, я увидел вновь возрождение Германии. А здесь надо всем понимать, что без сильной Германии, и это в Европе знают, сильная Европа невозможно. Поэтому,
так Шольц, чтобы наоборот, знаете, взять себя в руки и постараться как-то реабилитироваться, в конце концов, не так давно он вообще на посту-то находится.
Ну, у нас же мы забываем про личные привязанности и претензии. Когда у человека находится под жестким колпаком определенных спецслужб, а мы видели это по делу Сноудена, что все прослушивается и все контролируется. У каждого человека скелет, знаете, как Курт Вонегут говорил, если человека после 30 10 лет посадить в тюрьму, он в глубине души будет знать, за что его туда посадили. У всех есть свои скелеты, а уж у людей, добившихся такого, поднявшихся на такой уровень, и скелеты там просто...
Есть что использовать нет. против них, да, наверное, конечно, тоже как-то давить.
Конечно, мало того, это один из рычагов управления, и я думаю, что этих людей сознательно со скелетами выдвигали, продвигали в свое время.
А вот смотрите, давайте про другого президента, ну да, про главу государства поговорим. Президент Сербии Александр Вучич, значит, сказал о том, что конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне. Но в целом, мне кажется, ничего нового, что-то подобное мы уже точно слышали, не помню только от президента Сербии или нет. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на этот счет, на это высказывание, говорит, не надо заниматься сейчас мрачными прогнозами. А вот если мы рассматриваем это, допустим, с позиции на то, что есть давление наверняка сейчас на каждого президента, и вот на президента Сербии сейчас тоже это давление происходит, и, скажем так, попросили сделать подобное заявление. Или нет, он его личную позицию, он решил просто высказаться.
Да нет, ну в данном случае я думаю, что он говорит абсолютно реальную вещь, и мы говорим, что Россия воюет со всем Западом. Все более-менее адекватные люди понимают, что это война, схватка, цивилизация.
Так, Леонид Викторович, Сергей Лавров попросил нас не заниматься мрачными прогнозами. Я думаю, что не только президента Сербии, но и нас с вами тоже.
Ну, хорошо, если Сергей Викторович Лавров получил, я не буду. Давайте тогда следующий вопрос.
Хорошо. Ну, я в целом хотела бы отметить, что, наверное, сейчас будет много подобных заявлений. И в любом случае сейчас в Нью-Йорке, да, где проходит как раз-таки Генассамблея ООН, и там встречи проходят, наверняка будет много заявлений касательно конфликта на Украине, верно?
Да, конечно, конечно. Это точка раскола, точка, где сходятся многие противоречия, которые обострились на вот этом конфликте, которые всего лишь, скажем так, показатель того уровня конфликтности, который сегодня существует в мире. Мы же еще помним, как Сергей Викторович Лавров называл недавно политику, внешнюю политику США тупой, а американцы называли нашего президента убийцей. То есть это же точки, из которых невозможно вообще диалог никакой. Если перед вами тупица, с ним разговаривать бессмысленно. Если с вами убийца, то какой разговор может возможен? То есть на уровне деклараций показано, насколько мы друг друга не понимаем и не принимаем. Вот. Но это не значит, что мир может завтра остановиться. Мы вынуждены все равно вести диалог.
Да рано или поздно надо все равно, и даже если прекратили сейчас говорить, надо ведь начинать разговаривать.
Конечно, конечно, и никуда не денемся, будем разговаривать. Только на каких условиях, как мы говорили в начале, на чьих условиях, и какая матрица в новые отношения, в складывающейся в мире, будет заложена. Культурная, историческая, экономическая и политическая. Это надо понимать. Ну и в том числе формула безопасности какая будет. Но новой мировой экономики.
А в Великобритании решили увеличить оборонный бюджет до 100 миллиардов фунтов стерлингов. Если на доллары пересчитать, это 108 миллиардов долларов примерно к концу. Надо здесь отметить 30-го года, да, то есть это не совсем на там, ближайший условный год-два, то есть это некий более длительный процесс, это понятное дело. Но, вы смотрите, это связано с тем, что у каждой страны, в принципе, может быть такая потребность в том, чтобы изменить бюджет, увеличить бюджет, или сейчас мы в любом случае так или иначе это связываем вот со всей геополитической обстановкой, с кризисом на Украине и с происходящими событиями?
Ну, тут, наверное, два аспекта. Я бы потом как бы таких глубинных выделил. Первый – это то, что в период обострения политических отношений вопрос безопасности становится ключевым для любого государства, осмысляющего себя как некое государство, как некое единство. Потому что, ну, первая задача в условиях обострения – сохранить себя. Второй аспект – это экономический, потому что война и военные политические и военные затраты являются способом списания долгов. Вот у нас рассказывают про Украину и про Запад, который им помогает. А там ведь модель какая? Мы печатаем деньги, производим оружие, закачиваем это в Украину. И наш долг, который мы напечатали для производства оружия, потому что это не, ну, товар, товар, который это не пшеница. Ну,
да. То есть Украина должна все это вернуть, да, по-хорошему.
Да, не только Украина, и Европа будет должна возвращать. Мы помним план Маршалла после Второй мировой войны, когда это что был план Маршалла? Это был гигантский план экспорта американского долга. То есть мы даем вам деньги, а вы у нас закупаете промышленность, эти технологии, и заводы, и станки, которые мы производим для вас. Европа села же в карман США, она не только оккупирована, то же самое. И сейчас этот процесс запущен заново, потому что война – самый простой способ списания долгов. Если вы посмотрите на долговую картину мира, то государственный долг в Европе, да и в США резко вырос. Причем он непропорционально вырос с корпоративным долгом, что обычно в нормальной экономике растет корпоративный долг, а не государственный. А если растет государственный, значит, мы навешиваем на политические субъекты долги, по которым они потом расплатиться не могут. А как это списать? Ну, вот условно, знаете, как форс-мажор спишет все. Вот как взрыв банк этих ВТЦ башен был, позволил списать колоссальные корпоративные долги США. Сказать, ребят, ну форс-мажор, мы не можем расплачиваться сейчас по этим. Ну,
вы же понимаете, то есть думаете, что с Украины, в том числе все долги, вот все то, что сейчас дается, это все, ну, как
конечно,
в никуда и ничего возвращаться не будет?
Это переформатирование мирового долга. То есть Украина, если побеждает Украина и Запад в этой войне, то эта территория становится как бы там не только политически, но она и экономически становится вассалом. То есть это способ действия той модели, которая как бы существует. То, что у нас сейчас называют, вспомнили старый советский термин, неоколониализмом.
Да. Есть сейчас такая тенденция, что вспоминает Леонид Викторович. Давайте, у нас пару минут до конца эфира осталось. Еще затронем вопрос, расскажем о том, что Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Токио и Сеул осудили эти испытания. Там вроде как вместе с Соединенными Штатами сейчас будут анализировать ситуацию произошедшую. Ну и Япония заявила протест Северной Кореи из-за вот того самого последнего ракетного пуска. Но знаете, у меня уже такое ощущение, что это не что-то глобальное с той позиции, что это так часто вот эти пуски баллистических ракет происходят, что ты перестаешь их как бы, ну, воспринимать всерьез и думать, что это вот сейчас будет что-то масштабное развернуто в этом регионе.
Ну, да, человек – существо, которое привыкает ко всему. И если он привык к одному фону, то недавно негативно и страшно. Там,
а вот правильно ли так вот конкретно этой ситуации относиться?
Да, это вообще неправильно. Но а что делать, если человеческая психика так устроена? В случае с Кореей, вот дальние страны, скажем так, действительно адаптировались и привели. Ну, что это корейцы? Ну, а что они, да? Они прыгают маленькие эти генералы, смешные кривоногие. А для соседей всех это, конечно, вызов. И они воспринимают это как обострение.
Как угрозу, Корея, да, некую?
Да, да. И Корея это использует именно как систему месседжей. Ребята, мы готовы, не вздумайте. То есть исторически же Северная Корея наследник, легитимный наследник корейского государства. Южная Корея – это доминион, созданный Соединенными Штатами на этой территории. Это вот воспроизведение той формулы, которая была после Порт-Артура и русско-японской войны, когда японцы отрезали фактически морской вход России в Китай. Вот, то есть там исторически многие параллели проходят.
Не, ну это конечно, но с другой стороны, хорошо, если вдруг в итоге, да, вот действительно я рассказала о своей реакции на такие сообщения, ну и хорошо, если в какой-то более серьезный конфликт это не приведет, а то, знаете, это такое количество конфликтов сразу в мире, это, конечно, тоже тяжело, мне кажется, для всех. Леонид Викторович, я вас благодарю за беседу, что нашли этим утром время подключиться к нашему эфиру. Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Слушайте «Радио Спутник» на волне 91,2 FM в столице. Ну и телефон прямого эфира, еще раз напоминаю, сохраняйте себе в смартфоны 8 495 95 95 91,2.